Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Дятел на маяке.
Дорогие товарищи, вы не поверите, но в студии Рустам Иванович
остался.
А как вы докажете, что вы живой?
Давайте так. Нет, давайте так. 16-й год брындятины пошел.
14 мая 2019 года.
Да, давайте проверим.
Московское время.
USDCB6547.
Запомните эти цифры.
Но не надо запоминать, надо сравнивать.
И в этом выпуске брындятины я расскажу о торговой марке, которую мы, к вашему сожалению, Влад с тобой позволить не можем себе. Позволил
только
в этой
царь.
Нет, позволил в этой студии эту марку
неужели
в свое время. Хотя я отговаривал
неужели
и говорил
садовод?
Мне. Да, Сергей Валерьевич Силаев. Сергей
что
Валерьевич
случилось?
Я очень надеюсь, что у него контрафактная...
Какая марка? Петмол?
Контрафактная куртка, а не настоящая. Потому что настоящая стоит... Очень дорого.
Какая
Канада Гусс, бренд, о котором я хочу вам сегодня... Конечно, конечно, в теплом плаще, да. А Канада Гусс, ну, бренд, который хорошо известен модникам нашей страны, у которых есть деньги, которые могут позволить...
Не модникам, а мерзлякам.
Мерзлякам, хорошо, которые могут позволить себе, значит, заплатить за эту куртку как минимум $1000 США.
Сколько?
$1000
Да, ну что?
Значит, все-таки контрафакт.
Конечно,
хорошо,
конечно.
Хорошо, Сергей Валерьевич.
Ну что, я не могу тебе позволить щеголять в этом.
Слушайте, но куртка, куртка вообще бренд, который сделал сегодняшнего руководителя компании Канада Гусс.
Знаете, почем продается-то контрафакт?
Контрафакт.
Знаете,
почем?
Нет, даже вылезает.
Дешевле тысячи, ребят, сразу закроем вопрос.
Не, реально.
Если дешевле тысячи долларов США по текущему курсу, это контрафакт.
История моей счастливой покупки. Значит, вылезает. Залезает реклама, что, мол, у Канада Гусс распродажа.
Да.
Распродажа. По весне. По весне. Я купил 3. По 6500.
3 по 6.
Подождите, 3 куртки?
3 куртки. По 6500 каждая.
То есть он такой на недельку. Почти на полнедельки взял.
По 6500. Никаких.
А вы нам взяли куртки?
Нет. Вы могли и рабочим.
Вы могли нам подарить.
Вы могли нам подарить. Просто молю.
Подождите, вы бы нам могли подарить. И мы думали, что вы потратили на эти. Мы бы думали, что вы потратили на подарки для нас как минимум $2000. Хорошо. Значит, слушайте, но бренд, который действительно помог текущему руководителю и хозяину бизнеса стать миллиардером.
Это фамилия?
Миллиардером. Нет, нет, это название марки до там 2000-х годов, до середины 2000-х годов, когда марка стала, кстати говоря, изначально ведь марка стала популярной вообще глобально. Если мы говорим об истории именно Канада Гусс, потому что в 90-е, 2000-е, в начале 2000-х годов марка, которая продавалась и в Европе, называлась Snow Goose.
До 2000-х?
Ну, там, до середины 2000-х годов. Snow Goose. Но так как именно...
Снежный гусь.
Да. Но так как именно эта торговая марка уже была зарегистрирована в этой товарной категории, ребята вынуждены были изменить торговое название на Канада Гусс. Так вот...
А чем, вот скажите, пожалуйста, средний потребитель Канады Гусс отличается от покупателя Монклер?
Монклер? А расскажу вам, Сергей Валерьевич.
В чем между ними как бы разница?
Была в свое время выбрана стратегия развития бренда Канада Гусс.
Есть по 6200 просто.
Дани Рейсом. Дани Рейсом. Значит, как он определил для себя, ну, давайте так.
Целевую аудиторию.
Целевую аудиторию и свое местоположение в этом бизнесе.
В этом небольшом рынке.
Ну, как небольшой рынок?
Но
ну, вы представляете...
Но откуда у людей деньги-то?
Ну, вы представляете, что...
Для европейцев 1000 евро — это
мелочь? Вы представляете, что Дани Рейс, когда взял бразды правления в свои руки у своего отца, так, который продолжил дело своего отца. А, то есть, на самом деле, эта компания была основана в 1957 году польским иммигрантом Сэмом Тиком, который бежал, пережил Холокост. После
а есть
этого
настоящая фамилия?
Сэм Тик нет. Значит, после этого переехал в Северную Америку, обосновался в Канаде после Второй мировой войны, нашел работу раскройщиком на фабрике в Торонто. В 1957 году скопил достаточное количество денег, денег для того, чтобы основать свою компанию по производству тогда шерстяных фуфаек, дождевиков и зимних костюмов. И вот уже в середине 80-х Сэм Тик продал свой бизнес. Продал.
Сыну?
Продал. Да, своему зятю.
Фуфаечный
зятю,
бизнес.
Дэвиду Рейсу. И уже в,
зятю.
Да, зятю. И уже в 2000-е годы к управлению бизнесом пришел его сын Дани Рейс.
Значит, продал и дочь, и бизнес.
Как была определена целевая аудитория? Что сказал Дани Рейс, когда встал у руля компании? Во-первых, он попросил выйти вон в прямом и переносном смысле своего отца. Своего отца.
Выйти.
Он сказал.
Своего или тестя?
Нет, своего отца. И он сказал, говорит, слушай, я готов встать у руля компании, но у меня есть одно условие. Ты должен покинуть компанию. Потому что
так
у меня...
Это тесть или нет?
Нет.
Или
смотрите.
Отец? Что-то
был
не
Сэм
понял.
Тик,
так.
Который основал в 57-м году.
Закройщик.
Да, который, соответственно, был польским иммигрантом. Так. У него был зять.
Так. Зять.
У зятя сын.
А, как сложно.
Понимаете?
Сын
то есть
выгнал
внук,
отца.
Да, да. Сын пришел к отцу и сказал, я готов.
Get out.
Get
зять
out.
За
как
сына,
на канадском.
Сын за отца.
Да, да, как на канадском. Get out, правильно. Он сказал, потому что у меня взгляды на развитие компании расходятся с твоими представлениями о том, чем мы должны заниматься. И как он определил для себя, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, он сказал, что наши куртки должны стоить дешевле, чем Монклер.
А сколько Монклер реально стоит?
Ну, дороже тысячи.
Ну, примерно.
Теперь мы знаем, что дороже тысячи долларов. Дороже тысячи долларов и дешевле, чем Монклер. Но дороже, чем куртки Патагония. Есть и такой еще.
Что за Патагония?
Не знаю, Сергей Валерьевич.
Это для худеющих?
Ну, наверняка. Короче, значит, он определил, $1000 должна стоить куртка. Отец был в шоке. Он сказал, говорит, да не может быть, что на планете Земля есть такое количество людей, которые готовы выложить за парку $1000. Он сказал, это единственный
за
наш...
За анорак.
Да, но это единственный наш шанс выжить в этом рынке. Потому что рынок, как ты правильно сказал, маленький. Хотя капитализация компании сегодня в 70, по-моему, или в 80 раз превышает ее текущий оборот. То есть компания стоит там за $1 миллиард, они вышли на IPO, они привлекли внешние инвестиции. Но сам оборот, он небольшой.
Маленький.
Он небольшой. Ну,
то есть деньги из воздуха.
Ну, деньги из воздуха.
Из пера.
Ну, точнее сказать, из пера. Так вот, значит, они четко определили целевую аудиторию и стали долбить в этих людей.
Долбить
на самом
людей.
Деле, если мы говорим о теплой пуховой одежде, а тут надо все-таки немножко углубиться в историю, как мы обычно это делаем, началась история пуховой одежды. Теплой.
Из Египта?
Нет. В 15 веке, когда из Азии пещеры. На территорию Руси,
Руси.
Да, были привезены первые пуховые одежды. Одежды. Но пуховая одежда не прижилась на территории Руси. Почему?
Роспух еще
Роспух.
Не был.
Почему, дядя
создан.
Сереж? Потому что люди на Руси привыкли носить что? Тулупы. И они не верили, что легкая одежда...
Тяжело, значит, жарко.
Тепло, да, что легкая одежда может быть нет, теплой.
Тяжело, значит,
а вы знаете,
тепло.
Кстати говоря, что так. Засыпать, вот сейчас вот врачи советуют, лучше сон у тех, кто накрыт тяжелым одеялом.
Почему?
Это реально научный факт. Реально, засыпать лучше под тяжелым.
Поэтому
если,
вы
если...
три куртки себе купили.
Лучше накрывать себя женщиной, Сергей. Быстрее заснешь.
У женщины колеблется температура в период ночи.
А вы подогреваете.
А если женщина храпит?
Вот ты и учел.
Вон с планеты.
А одеяло не подведет.
Так вот, да. На самом деле на Руси не верили в то, что легкая одежда может быть теплой. Привыкли к тулупам. В 16 веке король Норвегии, открыв необычные свойства гагачьего пуха, как вы понимаете, это утиный пух, принял решение об открытии в Норвегии гагачьего заповедника. И под страхом смертной казни было запрещено приближаться и покушаться на жизнь гаг. За это можно было поплатиться реально жизнью. Значит, именно гагачий пух является одним из самых теплых и качественных наполнителей для пуховиков. Значит, но, что самое интересное, массово пуховик пришел в современную моду, в современный быт, благодаря все-таки дизайнерам. И дизайнерам одного из ключевых дома мод, в частности, Ив Сен Лорану, который поспособствовал, чтобы в 70-е, в середине 70-х, конце 70-х годов, вообще в целом на пуховик, как на, ну, давайте как на одежду обратили
как
внимание.
На модную одежду.
Ну, как на модную одежду обратили внимание, потому что
то уже... Сив Сен-Лоран.
Да, потому что была возможность уже набивать пухом одежду, а Ив Сен-Лоран сделал вот эти силуэты, ну, более-менее...
В каком году?
Это середина 70-х. Интересно.
Вы говорили, когда жили в Курган-Тюмане, я понимаю, вас там по 45 в тени.
Нет, у меня была...
Пуховка!
У меня был пуховик. Один из первых. Аляска черная с оранжевым...
С оранжевым чем? Околышем?
Каким околышем?
С оранжевым чем?
Подожди, коляска черная, черная, настоящая, японская.
Шнурком. Да,
с каким шнурком, дядя Сережа? Значит,
по кругу.
Значит, как массовая одежда появилась в продаже конец 70-х, начало 80-х, теперь к истории.
То
именно,
есть это вот наша вот
это
история.
Это наше время, да. Но есть Канада. А что такое Канада?
Канада,
да, это холод. На самом деле.
Там так кажется.
Ну, как там так кажется?
Те, которые в Торонто смылись, им так и не
кажется. Ну, я понимаю, что те люди, которые живут, наверное, в центральных городах и в мегаполисах Канады, ну, видят снег, ну, не чаще, чем жители мегаполисов или там центральных городов центральной части России. Но, значит, итак, 57-й год, небольшая фабрика по производству шерстяных фуфаек, зимних костюмов и дождевиков. В середине 80-х Сэмтик продает свой бизнес своему зятю. Значит, компания во главе с отцом текущего руководителя Дани Рейса начинает продавать одежду под собственным брендом Snow Goose, но большая часть заказов в это время поступает от всевозможных каталогов. Ну, вы помните вообще историю Северной Америки. Это огромное количество людей, которые в свое время приобретали любые товары, включая одежду, по каталогам. Значит, где-то там 80%, я так понимаю, всей одежды, которая сшилась, продавалась для каталогов. Так вот, в подростковом возрасте...
То есть это не была модная
нет,
одежда.
Дани Рейс на самом деле отказывался носить куртку Snow Goose, которую шил его отец на своей фабрике. Потому что он считал, что куртка имела слишком громоздкий, утилитарный вид, была не модной.
Человек превращался в чучело.
Ну по большому счету, можно так сказать.
Ну, как вы вот.
Ну, почему же?
В черной Аляске.
Ну, почему же? В Таджикистане.
Это было дорого.
Это было очень дорого. Ну и, в общем, в 92-м году уже Дани Рейс поступил в университет Торонто, чтобы изучать английскую литературу и философию. И он вообще не думал, что свяжет свою жизнь с пуховиками Канада Гус.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятин на маяке.
Друзья мои, итак, сегодня в Бриндятине Рустам Иванович излагает историю молодого, а ставшего модным еще более, так сказать, в позднее время бренда Канада Гус. Честно говоря, наблюдаю тенденцию носки этого бренда как раз вот у телевизионной общественности.
Знаете, с чем связано?
С чем?
С тем, что после того, как Дани Рейс стал руководить компанией,
так,
выгнав с поста руководителя и хозяина компании своего отца,
да,
он предпринял на самом деле один из самых грамотных маркетинговых шагов. Большого бюджета маркетингового, рекламного бюджета на продвижение своей продукции у Дани не было. А ему необходимо было завоевать Голливуд. Что он делал? Что он делал? На самом деле он стал раздавать эти самые куртки Канада Гус. Да. И раздавал он в первую очередь бесплатно. Людям, которые были постоянно на виду. Значит, если мы говорим про Канаду, сейчас подойдем мы к Голливуду. Значит, и работали на холоде. Это вышибалы в ночных клубах. Это швейцары в гостиницах. Перекупщики спортивных билетов. Мы помним, что Канада — это родина хоккея. И во время матчей Торонто Мэйпл Ливс, это один из главных канадских хоккейных клубов, он раздал куртки игрокам этого хоккейного клуба. Значит, дальше. Он очень хотел, как я уже сказал, прорваться в США. Ему должен был в этом помочь Голливуд. Он стал появляться на съемочных площадках фильмов и раздавать свои теплые куртки пуховые, пуховики, бригадам съемочным, то есть людям, которые не в кадре, не звездам, а именно рабочему персоналу, стафу. Значит, после этого уже в 2004 году эти куртки стали появляться в кадрах. И первыми фильмами, в которых эти куртки были засвечены, стали фильмы «Послезавтра» и фильм «Сокровище нации» с Николасом Кейджем.
А как же? Не, ну Кейдж, ладно, понятно.
Потому что он тоже, опять же, увидел на съемочной площадке куртку, в которую был одет один из сотрудников съемочной бригады.
Подошел с кольтом и сказал: «Снимай
это куртку». Это теперь моя куртка.
Моя куртка.
В общем, достаточно быстро, к середине 2000-х годов, куртки Канада Гус стали хитом для представителей индустрии развлечений. Значит, парки с узнаваемой красно-бело-синей эмблемой в виде перевернутой карты Северного полюса, теперь вы знаете, что изображено на вашей парке, стали появляться, кроме всего прочего, на журнальных фотографиях звезд, таких как Мэг Райан, Николь Кидман, Лив Тайлер, Хью Джекман. Значит, в 2012 году одежда стала появляться в сетевых американских магазинах, но перед этим...
Ну, как-то, мне кажется, вот как-то по-голливудски рассказывается история этими людьми, что вот так вот быстренько так раз и втерся. Сколько денег тратят производители, чтобы, например, Джеймса Бонда засунуть свою машину.
Крейг Дэвид тоже в одной из серий «Бондианы», по-моему, «Спектр» называется, тоже красуется в пуховике Канада Гус.
Да,
внимание. Но перед тем, как куртка стала популярной,
так,
вы не забывайте, что начало 2000-х годов, там 2000-2001 год, он становится у руля компании, Дани Рейс, договаривается с отцом, что тот не вмешивается, покидает компанию. Значит, потому что у него абсолютно другое видение дальнейшего развития. И единственное видение, единственная стратегия — это продавать пуховики за $1000. Он начинает рассылать промо-материалы по своим пуховикам, которые производятся до сих пор в Канаде. Они, кстати говоря, в конце 90-х годов не сделали вот этого катастрофического шага для всех, наверное, производителей любых товаров перенести производство в Азию. До сих пор
вы
же
нам скажете себестоимость?
Нет, до сих пор все куртки шьются в Канаде. И там стоит знак Made in Canada.
А есть себестоимость?
Нет, себестоимости нет.
Мне кажется, близко к 6500, да?
Я думаю, что да. Значит, так вот, он начинает рассылать свои каталоги, промо-материалы. Сначала он заинтересовывает в Канаде сотрудников канадских аэропортов, не центральных, которые вынуждены постоянно работать на холоде. Потом он заинтересует своими куртками участников арктических всевозможных экспедиций. И вот эта красная классическая экспедиционная парка станет визитной карточкой. Они действительно вот эти красные парки, которые шили...
Специально
шили для всевозможных путешественников, которые там отправлялись для того, чтобы покорить Северный полюс, они реально существовали. Именно как спецовки, которые могли позволить человеку находиться на воздухе на сверхнизких температурах, при сверхнизких температурах. Так вот, значит, кроме всего прочего, он попытался зайти в торговые сети того же самого Торонто. Но ни одну куртку никто даже на реализацию не взял. Он стал путешествовать по ярмаркам, на которых представлял свои куртки. В частности, в европейские страны, в Японию. И,
ярмарка в Коньково, там он был?
Нет, ярмарка.
Народных промыслов.
Значит, первые куртки появились в парижском универмаге, потом в немецком, в одном из немецких универмагов. Так вот. Только после того, как куртки стали популярны в Европе и в Японии, на них обратили внимание закупщики, которые приезжали в Европу из Канады. И один из центральных универмагов и бутиков, который находился в этом универмаге, закупил партию этих курток из Европы. И только потом они осознали, что эти куртки производятся у них под боком. Там за год они продали около 300 курток только за сезон. В общем, на самом деле куртка-то была, по сути, реэкспортирована на территорию Канады. То есть изначально, ну, по большому
как
счету...
Как водка столичная.
Да, не представляла, я так понимаю, никакого интереса для более-менее там широкой аудитории. Значит, дальше я уже вам рассказывал.
Нет, но это очень странно, потому что в Европе это теплый климат. И там она не нужна. Дело в том, что...
Ну, люди, вы посмотрите на то, как одеваются звезды, представители всего вот этого шоу-бизнеса.
На Норвегии
какие-нибудь. Все эти селебрити.
Слушайте, я вам говорю о реальности. Дело в том, что значит, там история такая, что у нее очень...
Гагачий пух.
Нет, да это...
Но это ваша за 6500, Сергей.
Да, моя за 6500, там, смотри, там история такая, что очень крепкая, мощная наружная... Но
мембрана.
Ткань. Нет, в том-то и проблема,
Но есть и мембранные. Есть и мембранные кожи.
Видимо,
что
есть.
Что значит мембранные?
Но они 6500, брат. Дело в том, что в них, если на улице теплее, чем минус 10... В принципе, невозможно находиться.
То есть там баня.
Но это термос, да. Термос. Никакой там мембраны нет. Чего вы говорите? За 6500 мембраны нет, чувак.
Ну, Сергей Валерьевич, извините, пожалуйста.
И реально тут жарко очень. Ну, некомфортно.
В общем, в 2013 году, если в 2000 году, когда Дани Рейс, значит, занял кресло руководителя компании и стал отвечать за семейный бизнес, оборот компании составлял 2 миллиона долларов.
Так.
То в 2013-м, внимание, уже 100 миллионов долларов так. США. Это очень много. И пока Канада Гус была на волне успеха, как я уже сказал, из-за того, что в Европе был зарегистрирован бренд Snow Goose, они вынуждены были регистрировать Канада Гус, он продал 70% компании бостонскому, я так понимаю, венчурному фонду, ну или фонду инвестиций в декабре 2013 года, привлек финансирование, которое ему необходимо было для развития и в конечном итоге для выхода на IPO, которое состоялось в 2017 году, ну, то есть совсем недавно, два года назад. Так вот, значит, самое-то главное, это как удержаться на волне успеха, потому что такое количество брендов за последнее время было создано, модных, как нам казалось.
Искусственно
модных, которые были интересны, ну вот на волне успеха своего
Например?
Или интереса к нему.
Вот что
ну, не знаю, там, слушайте.
Какой вы бренд знаете?
Ну, что ушло у нас?
Большевичка.
Да нет, не большевичка. Ну, слушайте, ну, были. Мне кажется, все бренды, которые связаны, помните, с модной были одеждой для молодежи. Доктор Мартинс какой-нибудь.
Йоджи Ямамото.
Ну, Йоджи Ямамото тоже, мне кажется, канул куда-то вот совсем
Куда-то туда.
Ну, в общем, было достаточное количество модных брендов, которые перестали представлять какой-то интерес для широкой публики, потому что очень быстро происходит... смена модных тенденций, действительно подходят другие более талантливые бизнесмены. Он за 25 миллионов долларов, значит, купил последнее приобретение.
Спрашивают, Конюхов сейчас в ней гребет?
Не знаю, Сергей Валерьевич. Производителя обуви, который называется Баффин. И совсем скоро, я так понимаю, может быть, мы отстали, но должна появиться в продаже обувь Канада Гус. Вот, значит, по одним данным в ближайшей перспективе, по другим данным, там, через несколько лет. Но, значит, кроме всего прочего, они выпустили ультралёгкую.
Шапки-то когда пойдут? Уже голова мёрзнет.
Шапки есть, Сергей Валерьевич, шапки есть. Значит, они выпустили ультралёгкую коллекцию, которая включает в себя фуфайки, всего за 425 долларов, дождевик за 550 долларов.
Дождевик?
Да. Была представлена коллекция вязаной одежды год назад, там полтора года назад, кардиган за 525.
Дождевик 30-ка,
Сергей. Свитер с капюшоном за 625 долларов. Ну, в общем, на самом деле...
Там что-то лежит внутри в нем?
Сюрприз.
Я думаю, что ничего не лежит.
Ну, вы вот как тертый обманщик маркетолог.
Подождите. Но стратегия у него, на самом деле, достаточно простая. 43% выручки приносят сейчас магазины, которые принадлежат лично Дэнни Рейсу и компании Канада Гус. В общем, я так понимаю, что стратегия дальнейшего развития — это расширить сеть своих фирменных магазинов.
А 57?
22, ну, я так понимаю, что все остальное, наверное, интернет-продажи в корнерах, в каких-то, сетевые. В универмагах. Но 20 магазинов к 2020 году. году. А-а-а. То есть к следующему году должно быть 20 фирменных магазинов, которые должны формировать основную выручку.
Там, Руслан Ильич, поскольку вы все-таки и в текстиле разбираетесь, я же по глазам вижу. Вы скажите, пожалуйста, ну вот реальная себестоимость этой куртенки. Даже с учетом того, что там какой-то мех присобачен.
Во-первых, там...
Не понимаете буквально слово присобачен.
Мех койота.
Да.
Мех койота.
Койота.
Да, и канадского гуся.
Да.
На самом деле.
Это скрещенная модель.
Знаете, как мало на земле?
Крестили койоты и гуся.
Канадского гуся. Ну, не знаю. Но мне кажется, долларов 100. Ну, долларов 100-200, ну, максимум 150. Ну,
хорошая маржа.
Все остальное это пожертвование.
Ну, вы по себестоимости.
Я по себестоимости,
да. И не нужно переплачивать.
Поэтому нет мембран.
Согласен, Сергей Иванович, поэтому и не переплачивайте. Ну, в общем, краткая такая, небольшая совсем история о бренде Canada Goose. Вот, для людей, которые могут себе позволить, как Сергей, купить контрафакт и не париться. Молодец, Серега.
Нет, купить контрафакт и париться.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.